«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – писатель и драматург, живущий в Штутгарте, Александр Володарский.
Александр, мне кажется, что юмор почти так же трудно переводить на иностранный язык, как и поэзию. Вы уже года два живете в Германии. И я думаю, что такое у вас призвание. Я думаю, что вы привыкли шутить в любой ситуации. Как вы справляетесь с этим желанием пошутить в немецких учреждениях? Вам вообще удается рассмешить немецких знакомых?
Вы угадали, действительно, я так стараюсь. Но мне всегда казалось по жизни, что если человека как-то расположить к себе какой-то или шуткой, или какой-то улыбкой, то как бы лучше и легче. И я действительно тут пробовал. Первый раз, я помню хорошо, в общем, это была фиаско. Вообще, мы когда сюда приехали, сами понимаете, какие мы были, нас водили какие-то учреждения, я вообще плохо понимал, чего от нас хотят. Где-то мы были в каком-то официальном учреждении, то ли по поводу прописки, то ли еще. И она спросила: «Вы у нас были?» Я понял вопрос, или мне его перевели. Я сказал: «Нет, это мой дебют». Мне показалось, что я забавно ответил. Никакой реакции. Во-первых, в немецком языке нет слова «дебют», потом это французское какое-то слово, видимо, французское тут тоже не сильно. Я понял, что это не туда я шучу. Но несколько шуток совершенно, опять же, невеликих шуток, но которые я могу даже порекомендовать, они проходят в Германии. Вот, например, замечательно у меня прошло. Одна женщина пригласила нас в гости. Она живет уже здесь 30 с лишним лет, как-то вот нас она обхаживала, муж у нее немец, и мы сидели, беседовали у них дома. Я чуть-чуть только начал учить язык, какие-то улавливал пару знакомых слов, конечно. Она переводила, мы беседовали, очень милый муж у нее. И в какой-то момент я говорю: «Слушай, скажи своему мужу, что он вполне прилично говорит по-немецки». Она его перевела, он засмеялся так, то есть эта шутка проходит. Очень забавно здесь в медицинских учреждениях. Что такое медицинское учреждение в Европе, кто сталкивался, это понимает. Тут небольшая операция у меня была, заполняли анкету. И вот такой вопрос, она говорит: «У вас аллергия есть?» Я говорю: «Нет, сегодня». Она меня смотрит, я говорю: «Сегодня нет, завтра я не знаю». И это тоже как бы очень хорошая шутка прошла. И такая же похожая. У меня на связках, я сейчас с вами, видите, прекрасный голос, могу петь в оперном театре, так теоретически. У меня была какая-то проблема с голосом, мне нашли на связке какой-то узелок. Я пришел в больницу, и врач сказал: «Да, нам нужно удалять, должна небольшая операция, несложная». Я говорю: «Пожалуйста, операция, я готов сегодня». Вот операция сегодня. Она просто была в восторге, я тоже засмеялась, потому что, вы понимаете, в Европе ничего сегодня на сегодня не бывает. По медицине это бывает сегодня, но через 3 месяца термин. И последнее, что рассказываю, мы только приехали, и нам порекомендовали такие небольшие курсы раз в неделю. Вела очень пожилая немка, ей 84 года, она давно уже ведет эти курсы, ее все тут знают, кто раньше приехал. И вот такая фрау Рената, очень милая женщина, идет урок немецкого языка, и мы учим цвета. Браун, коричневый. И она говорит: значит, есть темно-коричневый там и светло-коричневый. То есть, 2 коричневых цвета. Гель-браун и дункель-браун. Я говорю: «Я знаю 3 коричневых. Их вайс-драй-браун». Она меня смотрит, я говорю: «Я их вайс-драй-браун». Она говорит: «Драй-браун? Какие драй-браун?» Я говорю: «Значит, гель-браун, светло-коричневый, темно-коричневый». И дальше я произношу такую фразу: «И Ева-браун». Пауза. Я пугаюсь, вспоминаю, что вообще в Германию о таких вещах, может быть, лучше не шутить. Пауза, и тут до нее доходит, и она просто согнулась пополам. Она так смеялась, ей показалось, что так смешно. Драй-браун! Это был мой самый большой в Германии успех.
Да, иностранный язык, он провоцирует на всевозможные шутки, но кажется только поначалу. Потом, когда в него вживаешься и изучаешь его, тебе уже совсем не так смешно. Это, по-моему, с любым так языком. А я хотел вас, Александр, вот о чем спросить. Говорят, чем хуже времена, тем лучше шутится. Вы согласны с этим?
Не знаю. А вот когда я сюда приехал, у меня было пару вечеров, и вообще уместно ли шутить, проводить вечера юмора в этой ситуации, это вопрос. С вашего позволения расскажу просто 2 небольшие истории. У меня в Мариуполе шли 2 пьесы. Была девушка, которая ставила одну мою пьесу, и она оказалась в Мариуполе, она была в театре, когда туда попала бомба. Она осталась жива, и потом она вышла со мной на связь, и она мне говорит: «Александр, вы знаете, когда эта бомба взорвалась, это меня так взбодрило», сказала она. И вообще, когда мы сидели там подвалах, у нас было столько забавного, она знает, что я немножко комедиограф, я вам должна столько смешного рассказать, и тут же мне говорит, у нас была женщина, она жила на 9-м этаже, значит, какой-то был взрыв, и она пролетела 2 этажа, оказалась на 7-м, но абсолютно, значит, ничего не повредила, абсолютно здорова была, и мы сидели в подвале, и у нее была кликуха. Знаете, какая у нее была кличка? Я говорю, понятия не имею. Мы ее все называли Гагарин.
Юмор спасителен бывает, конечно. Я своего отца спрашивал, как ты в сталинское время выжил? Он говорит, шутил, помогал.
Вас исполняли там, Мария, Миронова, Хазанов, Шифрин. Вы можете все-таки объяснить, в чем особенность советского и постсоветского юмора, и понятен ли он за границей?
Я скажу вам честно, я все реже вспоминаю эти времена, потому что, понимаете, я входил вот на эстраду, начинал я как эстрадный автор практически, да, и довольно быстро там каких-то успехов добился, это честно. Но я входил тогда, когда был еще Аркадий Исаакович Райкин, когда еще была жива другая эстрада, не та, которая как бы вот ради смеха, нет, я не против реприз, но мне хотелось все-таки эстрада, что ли, райкинского и такого толка, где образ превалирует, да, где какая-то идея, а не просто вот мы хотим тупо рассмешить публику. Поэтому нет, я не жалею ни о чем, и, в общем, ни за счет не зачеркнул бы ни один свой монолог, который писал, но это все в прошлом. Что касается советского и постсоветского юмора, я люблю юмор, знаете, хороший люблю, плохой нет. Что касается понимания за границей, тут у меня опыта мало, у меня переведены лишь 2 мои пьесы, мне позвонили из Америки, значит, я подумал, что тот самый звонок, который я всю жизнь жду. Но звонил мне не продюсер, а профессор одного американского университета. Он бывший наш, конечно, он живет уже там очень много лет, мне больше 30. И он предложил мне интервью, я сказал, пожалуйста. Но это интервью было для американской аудитории, для его университета, так сказать, профессоров, профессуры и так далее. Он сказал, я буду переводить вас параллельно на английский. Ну, давайте попробуем. Значит, он включил пробную какую-то запись. Он говорит, ну, скажи, что-нибудь смешное. И я, что-то первый случай, я говорю, вот у меня в Киеве был вечер, я помню, значит, в одном спальном районе, в библиотеке. Все хорошо, неплохо прошло, люди хорошо принимали. Потом какие-то книжки у меня купили, значит, все было замечательно. Подошел ко мне молодой человек и говорит, скажите, а вот инвалиду 3-й группы как? Я говорю, ну, инвалиду 3-й группы я могу книжку и подарить. Дарю ему книжку, он берет, кладет ее в сумку и говорит, а что еще можете подарить? В этом месте смех, обычно у меня был пауза, этот профессор американский замолк. Говорит, а что это был за инвалид? Я говорю, да я не знаю, он сказал инвалид. Я не знаю, я не обратил внимания, может, у него не было ноги. Боже, у вас не было ноги, вы обидели инвалида. Боже, я его не обидел, я ему подарил книгу. Не-не, Александр, этот юмор не пойдет, давайте пойдем дальше. И дальше, я даже рассказ написал на эту тему, действительно, как у Михаила Михайловича. Что бы я ни рассказывал, я начал рассказывать там, у меня есть такая пьеса «Селфи со склерозом», и такая пожилая женщина, значит, Майя Михайловна, моя любимая героиня. И я, ну, еще один случай. Он говорит, ну, давайте дальше. Ну, вот у меня такая Майя Михайловна, и как-то я к ней прихожу, ей было 90 лет. Я говорю, Майя Михайловна, как вы себя чувствуете? Она говорит, Александр, вот болят пальцы на левой руке. Я говорю, Майя Михайловна, представьте себе, что вот вы 90 лет назад купили себе автомобиль. Вот представили? Она представила. Вот как вы думаете, он бы сегодня работал? Она говорит, ну, конечно, нет. Я говорю, а вашим пальцам вот 90 лет. Пауза, она поднимает руку, говорит, глядя на пальцы, ничем не могу вам помочь. Тут опять же пауза. Вот, Александр, у него был Альцгеймер? Я говорю, ну, нет, у него был склероз. Не, ну смеялся, он пожилым человеком мне тоже не... И, в общем, короче, что бы я ему ни рассказывал, это все ему не подошло, практически ничего ему не подошло. И потом, когда уже у меня брал интервью, я старался практически не шутить, отвечал, в общем, серьезно, не так, как мы с вами. И он сказал, замечательно, всем очень понравилось.
Теперь я понимаю, Александр, что на вопрос, кто же придумывает в жизни анекдоты, все-таки ответ есть. Мы сегодня, кажется, разговариваем с таким человеком. А правда, вот вы видели в жизни человека, который придумал хоть один анекдот, который пошел бы в жизнь?
Вы говорите вот постсоветский юмор. Извините, я вспомню, я, когда я в Москве учился на высших театральных курсах, я подружился с Юрой Куклачевым. Там длинная история, я ему там написал какой-то монолог. И вот я раз пришел к нему в цирк, это 87-й примерно, 88-й год, перестройка. У него был какой-то номер, 3 кошки и брусья. Вот 2 кошки на брусьях что-то делали какие-то, значит, кувыркались. Одна сидела, такая толстая кошка, на месте ничего не делала. Вот такой был номер. Я говорю, Юр, а пускай к тебе вот подойдет шпряк в столом месте и расскажет, а что это у вас, значит, вот 2 кошки работают, а одна сидит. Я говорю, а ты ему скажи, что вот эта кошка на окладе, а эти уже на хозрасчет перешли. Тогда это было модно, переход на хозрасчет. Он выслушал меня так скептически и на следующий день попробовал. зал грохнул, понятно, что дети не поняли, но цирк грохнул от репризы, да, что вот это кошка на окладе, а эти уже на хозасчет перешли у меня. На следующий день просто сказал, что Саша, мне тут премию выписали, тебе деньги положены. Вот я никогда не зарабатывал за просто какую-то фразу какие-то живые, немаленькие деньги. Понимаете, вот вы, кстати, о постсоветском юморе, да.
В одном из интервью вы сказали, что нашли свой жанр. Это жанр трагикомедия. Этот жанр стал похож на вашу жизнь?
Да, конечно. По-моему, это самый, это единственный жанр, который на жизнь и похож, своя комедия. Потому что, мне кажется, не трагедия, не комедия в чистом виде на жизнь не похожа. Да, это действительно мой любимый жанр. Во-первых, ну почему любимый? Потому что я не хочу отходить от комедии. Все-таки я понял, что там, где ты силен, желательно, в общем, и двигаться, да. А трагедия, ну это вот как бы от того, что вот человеку не всегда ведь свойственно шутить. Самому большому шутнику. Поэтому, да, это самый жизненный жанр, это и комедия. И вот все последние пьесы, так получилось, что я написал в этом жанре.
Я читал, что вашу трагикомедию поставили в Одессе. Одесса, можно сказать, прифронтовой город, Одессу обстреливают, бомбят. И с какими чувствами смотрят вашу трагикомедию в Одессе?
Вот это, конечно, когда идет спектакль, и объявляется тревога, и дружно все зрители и актеры идут в бомбоубежище, а потом возвращаются и доигрывают спектакль. Или вот у меня в Виннице идет спектакль «Селфи со склерозом». Они сыграли просто однажды его в бомбоубежище. Они мне рассказывали, как это было потрясающе. Сидели люди в бомбоубежище, и они там просто играли спектакль, не прерываясь. Это меня, конечно, очень и трогает, и это меня очень волнует, и мне нравится это. И сейчас, в общем, просят что-то вот такого жанра. И я надеюсь, я написал вот уже тут, находясь в Германии, написал две новых трагикомедии. Одну уже взяли в постановку, надеюсь, и вторая будет. Это вот то, что вдохновляет. Вот только сегодня разговаривал с одним режиссером, он сказал, в Киеве, например, театры полны, в театр не попасть практически.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с писателем и драматургом Александром Володарским.
У вас в Германии официальный статус беженца. Это,
да.
Это трагикомическая ситуация?
Ну, в общем, да, наверное, хотя бы в своей неожиданности. К этому очень сложно привыкнуть. Но человек привыкает. Во-первых, я очень хотел выучить немножко язык, потому что я понимал, что мне честно предстояла одна операция, которую я еще должен был в Украине делать, по замене тазобедренного сустава. Я ее сделал здесь. И у меня был абсолютно стимул учить язык, потому что я ужасно боялся, что меня положат в больницу. Врач скажет, поднимите ногу, я подниму руку, или наоборот. И вот это меня очень подвигло учить язык. Но до сих пор, конечно, иногда я просыпаюсь или иду по улицам, и не очень понимаю, почему я здесь, потом вспоминаю, почему. Ну да, это но и комическая ситуация, ведь много действительно и комических, и забавных каких-то. Я живу в здании евангелической церкви. У меня вот за стенкой, вот сейчас вы не слышите, потому что сегодня у нас не выходной день. Если бы это было у нас с вами воскресенье, то было бы замечательно слышно за стенкой. У меня просто смежная стенка с молельным залом, и там поет хор. они потрясающе поют. Через дорогу от меня Русская Православная Церковь, но она, кстати, не московского патриархата, а вот зарубежная, уже легче мне как-то морально. Вот где-то в полукилометре синагога, где-то еще рядом здесь католический собор. В общем, да, как-то я тут в такой трагикомической ситуации. Кстати говоря, я вспоминаю, как-то однажды мы поехали в поездку за Западную Украину, в ходе поездки посетили несколько храмов разных конфессий, и католические, и греко-католические, и синагогу, и так далее. И ко мне подходит вдруг одна женщина, говорит: Александр, а может, мы что-то неправильно делаем? Вот мы ходим в разные церкви. И я говорю, знаете, вдруг мне пришло в голову, я говорю: скажите, вот если вам нужно дозвониться какую-то вышестоящую организацию, у вас есть один телефон или четыре? Как лучше? Как вы скорее дозвонитесь? И она отошла, совершенно просветленная, это объяснение ей понравилось. Ну, конечно, ситуация трагикомическая, бесспорно.
Читаете ли вы юмористов прошлого? И мой вопрос связан вот с чем. Я надеюсь, что вы скажете, кто из юмористов прошлого ваш любимый автор. А связан мой вопрос со следующим таким уточнением. Вот вы рассказали об американском профессоре, который вам звонил. И из-за ситуации политкорректности некоторые шутки заходят в тупик и невозможны для широкой публики в некоторых странах. А вот вообще юмор исторически, он развивается хоть куда-то? То есть есть ли у юмора развитие, направление, вектор?
Когда я был в классе, наверное, в шестом или седьмом, мама пришла из гастронома и принесла такую коричневую книжку, которая у многих она есть, о Генри. Просто какой-то алкаш, значит, у гастронома за 3 рубля продал ей книжку, нужны были 3 рубля, понятно для чего. Мама принесла о Генри, и я вообще не очень люблю перечитывать книги, но эту книгу о Генри я читал слева направо, справа налево. Меня всегда поражала фантазия этого человека. Вот это с тех пор мой любимый автор о Генри. Очень люблю еще Марка Твена. Ну, давайте говорить, а сегодня меня интересует, в общем, больше юмор театральный. Есть французские комедии. Я не очень это все люблю. Мне кажется, что это какая-то дань моде играть в французские комедии положений. Конечно, развивается. Вот я тут познакомился недавно с одной женщиной. Она лет 40 с лишним уже живет в Германии очень давно. Она сама из Грузии, знает 6 языков. И она руководитель очень небольшого театра. И она мне рассказала, просто как слово пришло, что вот у нее есть актер, он турок, он играет моноспектакль. Значит, турок приехал сюда, вначале попал то ли на стройку, то ли где-то там, не знаю, на складе, то ли где-то на ресторане работал, неважно, вот какая-то такая у него была простая работа, а потом, значит, он выучил немножко язык, и через социал ему дали работу в музее. И я сразу понял, тут есть что делать. Тут, конечно же, юмористическая ситуация. Я себе представил этого турка, значит, который таскал, значит, там, не знаю, что-то на стройке или в ресторане, там, мыл посуду, и вдруг он попал в Пикассо, Модильяни, ему нужно что-то, ему могут спросить, не знать чего, любопытно. Конечно, юмор развивается, потому что юмористических ситуаций все равно много в жизни, потому что это жизнь.
Вы уже сказали, что во время войны можно шутить, но все-таки как шутить во время кровопролитной войны?
Тут какое-то чувство меры, чувство такта. Я не знаю, я могу научить. Я веду довольно регулярный свой Facebook. Знаете, может быть, впервые в жизни. Я ведь не обижен тем, чтобы слышать свои слова со сцены. Да, я это наслышался. Но вот, когда началась война, мы были 2 недели в Киеве все-таки с женой. Я стал писать. Я все-таки иначе не могу писать. Немножко чуть-чуть как-то, да, с какой-то такой иронической такой ноткой в голосе, в стиле, да. И вдруг я увидел, как это важно. Я, может быть, впервые в жизни по отзывам понял, что людям сейчас это нужно. Потому что первые дни были очень сложные. Психологи говорят, что первые 5 дней войны вообще самые сложные. Человек не понимает, что происходит. Мы же не понимали, что происходило вокруг. И вот я как-то шутил, я говорил, что вот мы с женой, там, неважно. Потом там попала там собака, значит, и как я с ней выходил на улицу во времена, когда был комендантский час, и эта собака, значит, за 30 секунд справлялась со всеми делами, будто чувствовала, что так нужно делать. Вот тогда вот точно то, что я писал, с какой-то улыбкой, вот это было необходимо, это было важно. Я помню, какая-то женщина пишет, девчонки, у меня, значит, в Фейсбуке она пишет в комментах, девчонки, только у меня истерика каждый день или у всех? Это одна отвечает. А у меня вечером, у меня после тревоги, а у меня перед сном. И они читали вот то, что я пишу. Александр, пишите, пишите. И я писал по 2, по 3 раза иногда в день. Так что вот на собственном опыте убедился, что это необходимо.
Известно, что русских трудно объединить, и эмигрантов русских тоже. В Америке шутят, что есть какие угодно лобби в правительстве. И литовские, и еврейские, и кавказские, какие хотите. Нет только одного – русского. Русские объединяться не умеют. Скажите, а юмор мог бы объединить русских?
Тут мне трудно давать советы. Сегодня надо все-таки сказать, что я из Украины. Хотя, я должен сказать, я горжусь тем, что мои друзья из России, в основном, практически все, это люди, которые понимают, что происходит. Некоторые живут, там, пожилые люди уже там не могут выехать из России, но они прекрасно понимают, что происходит, и с ними можно общаться. Я только боюсь там особенно общаться, чтобы им их не подвести. Но я уже не говорю о моих друзьях, которые живут здесь, вернее, ну, в Европе, там, Витя Шендерович, Игорь Иртенев. Юмор, может, ну, скажем, я вот с уважением и с большим вниманием всегда смотрю Станислава Белковского. Кроме того, что он хороший, мне кажется, публицист и обозреватель политический, у него замечательное чувство юмора. Во всяком случае, мы же видим, как жутко шутит Путин или там Медведев, да? У этих людей жуткое чувство юмора. Они же пытаются шутить.
Кстати, Белковский свободно говорит и шутит по-украински.
Да, это большой молодец, он выучил украинский, довольно неплохо говорит на нем. Да, я могу это оценить, потому что, в принципе, я владею украинской мовою. Последние пьесы я написал на украинском языке сразу, потому что просто нет смысла писать на русском. Хотя вот одну пьесу из двух перевел на русский, потому что ведь есть же театры, условно говоря, в Молдавии, в Казахстане, и здесь есть театры русские, которые мне бы хотелось, чтобы они заинтересовались. И чтобы они прочли, я просто перевел. Но написал сразу на украинском, и герои диктовали, да и просто уже теперь смысла нет писать мне на русском пьесы. А вот рассказы я не писал на украинском, пока пишу на русском. Все-таки я слишком много времени потратил на то, чтобы свой стиль обрести, и не уверен, что нужно мне будет переходить. А вот пьесы, понимаете, качество спектакля, это проверено, от языка никоим образом не зависит.
Вы украинский писатель, но, по крайней мере, в прошлом писали в основном по-русски.
Я и сейчас пишу рассказы и веду Facebook по-русски.
Это драма?
Это проблема. Я не думаю, что это драма. Пока это проблема для меня. Ну, в каком смысле проблема? Вот рассказы, мне кажется, что у меня лучше получается по-русски. Я могу написать на украинском рассказ, но тут есть своя специфика. Что касается пьес или сценариев, которые мне приходится иногда писать, там, сериалы, здесь больших проблем я не вижу. Я легко могу это делать на украинском, но, может быть, все-таки, конечно, если бы уж совсем уж такой родной был украинский, может, и выходило бы лучше, но вот я показываю людям, для которых украинский такой вот совсем уж родной язык, у меня есть несколько людей, да, таких, фокус-группа, они говорят, нет, все нормально, все прилично. Ведь это было счастье жить в Украине в том, одно из, это то, что вот ничего делать не надо, а ты русский язык знаешь. Вот, вернее, ты знаешь два языка. И это было так легко и свободно. Недаром многое количество людей, особенно молодых, перешли на украинский, потому что они знали два языка, и перейти, в общем, вот таким-то небольшим волевым усилием можно. Пускай язык этот будет. Он даже язык не Путина же. Я не оригинальничаю, но все давно уже сказано, он не владеет ему.
Остроумие – это природный дар или обретаемый с жизненным опытом?
Ну, я не знаю насчет природности. Да, там Исаак родил Якова, и кто там чего началось. Но мой отец, вот у него было замечательное чувство юмора. Я помню в детстве, когда к нам, у нас был открытый дом, приходили гости, и папа всегда был в центре стола, вот как-то он вел это все. Мне это ужасно нравилось. И мне кажется, он был остроумен. Ну, и мама, в общем, была чувством юмора. Поэтому вот как-то я, может быть, какой-то пример брал. Но есть и другой пример. Вот Майя Михайловна, которой я написал пьесу, и я писал сперва несколько рассказов, а потом как-то у меня было выступление, там был Марк Розовский, он сказал, напишите пьесу, Александр, про Майю Михайловну. Написал пьесу, которая вот имеет успех, она в больше 20 театрах, по-моему, поставлена в разных странах. Называется «Селфи со склерозом». Майя Михайловна, у которой был склероз, и не было особого чувства юмора. Но когда ее разговоришь ее поактивнее, я с ней много разговаривал, мне было довольно забавно, а она что-то такое говорила, она, может быть, сама до конца не понимала, что она юморит. Но она это делала. Поэтому мне кажется, что если человека как-то провоцировать, или он попадает в компанию, вольность-невольность, он как бы тоже может шутить. Но, наверное, есть люди, у которых совсем не чувствую. Я даже таких встречал. Но несчастье, конечно. Я только могу посочувствовать этим людям.
Александр, большое спасибо. И не теряйте чувство юмора. Он нужен всем в любые времена.
Александр, огромное спасибо за беседу. Удачи.
Спасибо. Знаете, вот по поводу, опять же, Майи Михайловны, я считаю, что я с ней общался, она ее не стала в 94 года. Я думаю, не знаю, открытие это или нет, но я понял одно, что у человека покидает, да, память, но чувство юмора ее не покидало. Вот представьте себе, вот, чтобы вы понимали, я к ней когда приходил, она говорила, Саша, я понимаю, как я вам надоела. Я приходил к ней каждый день. Я понимаю, как я вам надоела. И я ей отвечал, Майя Михайловна, вы себе даже не представляете. И она смеялась. То есть не можно было шутить на таком уровне. Нет, чувство юмора – это то, что последнее уходит у человека, это точно.
И вообще юмор дольше жизни длится.
Спасибо, всего доброго.
Нашим гостем сегодня был писатель и драматург, живущий в Штутгарте, Александр Володарский. И в конце наша рубрика «Писатели о зарубежье». Аверченко. Экспедиция в Западную Европу. Наиболее остро это началось с Парижа. Первым был пойман Мефасов. Пойман на месте преступления, в то время, когда, сидя в маленьком кафе на бульваре Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги. «Погодите», — строго сказал Корсаков, — «дайте-ка сюда». Но, конечно, я так и подозревал. Это был обрывок русской газеты. А наше слово не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки... Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мефасов. Вторым попался Сандерс. Однажды, идя по улице, впереди него и неожиданно оглянувшись, мы заметили, что он отмахнулся два раза от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку. «О!» — сказал Сандерс. «Вы говорите, вы русский. Неужели? Не обманываете ли вы меня?» «Русский, ей-богу, поверьте, третий день уже хожу, ни шиша». «Как? Как вы сказали? Ни шиша? О, это очень мило, какое образное русское слово. Это очень хорошо, что вы русский, это благородно с вашей стороны». Обносился, оборвался я, как босявка. Склонив голову на бок, Сандерс сладко слушал. «О, что за язык! Босявка! Оборвался! Почему никто из товарищей моих не говорит так по-русски? Давно я не слыхал от них русского слова. Все стараются французить. Русский! Я желаю вас выручить, русский! Вот вам 5 франков!» Корсакова однажды поймали ночью уже на лестнице, в то время, когда он, крадучись со своим распухшим больным чемоданом, пробирался к выходу. «Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней?» — возмущался я. «До нашего срока отпуска 2 месяца осталось всего 6 суток». Но в тот вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завыть от тоски по нашей несчастной, милой родине. Аркадий Аверченко. Экспедиция в Западную Европу. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.